Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50. Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub, мы продолжаем итожить уходящее десятилетие, продолжаем делиться своими воспоминаниями о нем. Надеемся, что вы послушали первую часть этого подкаста, большого подкаста «Худшие и лучшие пики десятилетия на драфтах NBA». Худшие пики уже мы прошли и переходим к пикам лучшим, потому что тут не так весело, как с бастами, не так драматично, что ли, но тут тоже это тоже хорошая часть истории, о которой нужно поговорить, которую нужно обязательно вспомнить. Я Александр Паршута, ведущий этого подкаста, и с нами сегодня на связи, как и в предыдущем выпуске, все те же люди. Алексей Борисовский, Андрей Глаченко, господа, добрый день.
Всем привет.
Да, всем привет.
Ну, тогда начнем с позитивного, то есть у нас та же схема. По два пика мы выбираем, плюс у нас будут honorable mentions, плюс еще, опять же, вот небольшой фан-сегмент мы, наконец, все-таки оставляем с прогнозами на это десятилетие. Будет очень забавно его проверить. По два пика с каждого лица, то есть драфты у нас те же самые, люди плюс-минус тоже. Поэтому, Леш, ну, ты в тот раз начинал, давай тогда Андрей начнет на этот раз со своими двумя лучшими вариантами, которые ему приглянулись. В общем, давай тогда тебе слово.
Ну, я зайду на твою территорию немного сейчас. Скажем так, ты очень много говоришь о Николе Йокиче. Но будем объективны, что Йокич — это один из лучших выборов в этом десятилетии, вообще, наверное, во всю историю, потому что все-таки 41-й пик, который попадает в первую пятерку All-NBA, ну, это бывает очень редко, и вообще это... Если такое когда-либо было. Я вот не уверен, например, что человек, который выбран так низко, когда-нибудь был в первой пятерке All-NBA. Вообще, ну, сама история Йокича, это она очень... Мне до сих пор непонятно, за счет чего. Почему все-таки вот у него такой... как вот он показывает именно такой уровень игры, потому что мы, по сути, говорим о том, что у этого игрока нет никакой-то уникальной ворк-этики, нет какого-то уникального маниакального работы над собой, маниакальной, да? То есть это человек, который, по сути, на каком-то вот таланте, на уникальном просто баскетбольном понимании, скорее всего, вот это вот тот signing point, о котором мы говорим касаемо Йокича, да, что это игрок с уникальным пониманием баскетбола, который просчитывает, по сути, на много ходов вперед, и все люди, которые приходят в NBA, считаются большими проспектами, они близко не подходят к уровню понимания баскетбола Йокича. Поэтому вполне возможно, что именно это стало такой большой причиной, почему Йокич настолько стал хорош. Хотя я думаю, что Денвер, когда его выбирал под 41-м выбором, он, по сути, не ожидал какого-то такого большого движения вверх от Йокича. Да? Скорее всего, это был типичный стэш. Посмотреть, как это все зайдет. Ну, в итоге это зашло лучше, чем ожидалось. Поскольку на тот момент Йокич даже не был слишком важным игроком в мега-баскете, в мега-визура на тот момент это еще была. Но после того, как из команды ушел центровой Радко Варда, который в 2005-2006 году играл в БК Киев, потом играл в Химках, потом в Жальгирисе играл, потом играл в Азовмаше какое-то время. Ну, в общем, очень такой известный центровой на наших широтах. Так вот, после того, как он ушел из этой команды, он, по сути, стал одним из главных лидеров, но при этом все равно на него как-то особо не обращали внимания, и лишь на него обратили внимание, когда он реально доехал в НБА, когда он сыграл в летней лиге, и когда, по сути, он начал уже с первых игр показывать такую задатки такого очень крутого игрока, при этом не играя какие-то большие минуты, но и постоянно вот он прибавлял от месяца к месяцу, и по сути мы пришли к тому, что уже в прошлом году он стал полноценной суперзвездой НБА, претендовал серьезно на MVP, и сейчас тот уровень игры, который он показывает, Да, в этом сезоне все говорят, что он находится в очень плохой форме, на каком-то деклайне. Но я думаю, что 99% баскетболистов НБА хотели бы иметь такой деклайн и хотели бы иметь такой спад в игре, который есть у Йокича.
Ну, по Йокичу я добавлю только то, что сейчас уже стало известно, там несколько лет назад, что если бы Денвер не пообещал ему мгновенный приезд в НБА и выбор под 41 номером, он бы подписал долгосрочный контракт с Барселоной и со всеми аутами, да, то есть со всеми опциями выкупа, но его планировал Биобаскет накатывать в НБА через Евролигу по схеме Дарио Шарича, по схеме того, как это все происходило с другими сербскими и прочими балканскими игроками. В итоге получилось, что Денвер пообещал то, что он приедет в НБА сразу, они его забрали, они оказались в одной команде с Юсуфом Нуркичем, и понадобилось всего там несколько лет, да, всего несколько там месяцев для того, чтобы определить, что Нуркич, который был выбран на этом же драфте, только гораздо выше, под 16-м пиком, он все-таки не настолько будущее франчайза, насколько им является Йокич. И, в принципе, обе команды от этого выиграли. Да, и Портленд, который получил Нуркича, и Денвер, в котором Йокич сейчас раскрылся и блистает. Хотя, конечно, да, все эти моменты с этикой, весом и прочим, они остаются в игре.
Ну вот если у Николы Йокича он такой больше на атаку ориентирован, да, баскетболист, который больше скиллами берет, то вот и моих два стила, их объединяет очень крутая игра в защите и то, что они много работают. И начну я, наверное, с Джимми Батлера, которого Чикаго взяли в 2011 году под 30-м пиком. И история Батлера на самом деле... Она прям очень увлекательна, потому что сам он признает, что он вообще не должен был быть в НБА, и в НБА он и не должен был закрепиться и дольше, чем и на 2 года остаться в лиге. Это человек с очень сложной судьбой, которого в 13 лет из дома мама выгоняла только за то, что он плохо выглядел. И не нравилось маме, как выглядит Джимми. Потом он даже не получил ни одного предложения из NCAA, из первого дивизиона, каким-то чудом оказался в итоге в Маркете и понеслась. Но при этом нельзя сказать, что и в Маркете он даже был каким-то явным лидером своей команды, потому что даже в последний год Джимми Батлера в этом университете был такой игрок, у него партнер по команде как Дариус Джонсон Одом, который, в принципе, вот они с ним делили лидерство в команде. И при этом нельзя было сказать, что Батлер сделал какой-то большой прогресс по сравнению со своим вторым и третьим сезоном в Маркете, по цифрам, по крайней мере, так точно. Но вскоре он достаточно эффективно умел фолы рисовать и считался защитным специалистом. Насколько вот я вообще помню, перед драфтом многие писали, что Джимми Батлер это может быть стилом, и что Чикаго сделала отличный пик 30-м, когда его взяли. Но у него и в Чикаго было сложно, потому что в свой первый сезон там он отыграл всего 42 матча, 2,6 очка он набирал. И Том Тибода после этого 2 сезона рекомендовал менеджменту команды не поднимать его опцию третьего года. Потому что самого Тибода... Он просто уже за один год он просто его достал, потому что Батлер буквально требовал у своего тренера, чтобы он его ставил в состав, чтобы он давал ему минуту, он хотел играть. А Тибода все-таки со своей солдафонщиной он привык, чтобы его игроки скорее боялись. И тогда он еще не совсем видел Батлера, вот этого будущего лидера. И мне вот в контексте этого, мне, кстати, интересно, и насколько Джимми это запомнил. И насколько это потом повлияло в том, как он бесцеремонно к тому же Тибода уже в Миннесоте относился с требованием своего обмена. Но в любом случае, в свой второй сезон в Чикаго тогда травмы начал получать Лоул Дэнк, и это открыло игровые минуты для Батлера, а дальше история. И как сам Джимми говорит, я не должен был быть в НБА дольше двух... и дольше 2 лет. Всю жизнь меня люди недооценивали. Люди говорили мне в школе, что я слишком маленький и медленный, но они меня не знают, потому что если бы они меня не знали, они бы сказали, что все возможно. И что самое главное, почему все возможно? Да потому что я работаю. Я работаю больше всех. И это, наверное, правда, если мы сейчас видим, в какого игрока превратился Батлер, и из игрока, который даже в университете набирал 15 очков за игру, то сейчас мы видим All-Star'а и одного из лучших игроков на обеих сторонах площадки в НБА. И в целом игрока, который, я думаю, что он уже доказал, что он делает намного лучше любую команду, куда он приходит.
Джимми Батлер действительно выбирался как... Так он же был 4-м номером в университете, да, он играл тяжелого форварда, и пик в каком-то роде опередил там тоже свое время. Но, как мы видим, work ethic и правильная ситуация способны делать чудеса. И тут абсолютный стил, да, вот если Йокич 41-й, это, ну, понятно, да, то есть это удача там раз на, я не знаю даже на сколько, но с 30-го пика вытащить игрока там, первой, уровня первой-второй команды NBA, который стабильно будет тащить. Пускай и разные теперь уже команды, как мы знаем, но это действительно круто.
Ну, кстати, когда оценивали, вот там был тест в NCAA по мотивации игрока и его вот силе его характера, да, там вот его проходили 700 человек, то Джимми Батлер вошел в 3%, ну, как бы лучших по этому тесту. То есть уже тогда, в принципе, команды должны были знать, что это игрок с огромной мотивацией.
При этом он на третий свой сезон, он был, несмотря на то, что он уже начал получать большие минуты, он выделялся только защитой. То есть это, по сути, первые 3 года был игрок абсолютно защитный, и перед своим 4-м сезоном абсолютно не верилось, что он сможет спрогрессировать в атаке. Но действительно трудолюбие этого человека очень фантастично, он фанатично относится к своему делу, невероятный профессионал, и я думаю, что такие игроки нужны очень сильно, потому что они очень сильно мотивируют работать и вообще показывать, что все возможно, даже несмотря на все лимиты, которые есть. Сегодня Батлер — это один из самых цельных, наверное, игроков в НБА, который делает любую команду лучше, в которой он есть. И даже несмотря на то, что, ну, он сам по себе, как и его первый тренер в НБА, занимается иногда солдафонщиной, но требовательный к другим, он требовательный к себе в первую очередь, поэтому это действительно очень классный партнер по команде. И я думаю, что Батлер в итоге сможет и добиться чемпионства своим упорством и своим желанием.
Леш, ты тогда остаешься, да? У тебя еще, ты говорил про рабочую этику. И если
да.
У тебя второй пик тогда еще твой тоже будет.
Да, но я могу остаться. Второй мой пик — это Дреймонд Грин, которого взяли под 35-м пиком в Golden State. При этом это был... мимо Грина прошли 23 команды НБА, при этом сами Golden State, они прошли мимо него 2 раза, то есть они выбрали себе Харрисона Барнса и Фестуса Эзили на том же драфте. Грин сам сказал, что ему было очень сложно наблюдать, ну, вот, и за драфтом самим, как уходят люди, как заканчивается первый раунд, а его все еще не выбрали. А Грин на тот момент был игроком первой сборной All American и лучшим игроком года в NCAA по версии коучей NCAA, собственно, так что он в целом очень как бы и ценился и выиграл чемпионский титул, играя за Мичиган Стейт. Ну, его, собственно, его майку уже под своды арены университета, ну, его уже в зал славы включили этого колледжа, так что, ну, как бы для такого игрока упасть до 35-го пика, это должны были быть, ну, прям какие-то колоссальные красные флаги, потому что с резюме таким, как у Дреймонда Грина, обычно люди уходят в топ-5 и вообще без всяких вопросов. Ну, по Грину говорили, что он не умеет атаковать, что он маленький, что он застрял между позициями. Все боялись того же там Дерека Вильямса, да, как вот таких твиннеров все боялись. И потому Дреймонд, ну, вот он как бы виделся игроком слишком медленным для третьего номера, но слишком маленьким для четвертого. Но Грин в целом доказал, что наоборот, что вот это самый современный игрок, и, наверное, здесь стоит отдать должность Стиву Керу, с которым он начал играть со своего второго сезона в Golden State, начал раскрываться, который увидел, ну, в целом, потенциал, и, наверное, Грин где-то изменил НБА даже, потому что вот эти вот пятерки Golden State с Андерсайз, с центровым Дреймондом Грином, которые все выжигали в защите, это то, чего раньше все боялись, то есть как бы ставить таких игроков Андерсайз на позицию центрового, то после этого все начали, наоборот, моделировать Golden State. Так что Дреймонд Грин это, наверное, один из главных людей, из-за которого история Golden State, ну вот она получилась такая, какая она есть, и как франчайз в целом развернулся, потому что как только начал играть Грин там большие минуты, то сразу же команда выиграла 47 матчей, и на следующий сезон почти 70 там было. То есть, а до этого, до его прихода в Warriors они выходили в плей-офф только один раз за предыдущие 18 сезонов, то есть и выиграли 23 матча. Так что в целом Грин, он, наверное, перевернул как историю своей команды в колледже, так и историю Golden State, и в целом и победитель по характеру, лидер с очень мощным ворк-этиком, который выигрывал на абсолютно любом уровне, ну, вот, наверное, кроме этого сезона.
Вообще очень странная история с его драфтом, что действительно такое количество команд. Была же потом история, что он у Бостона там был чуть ли не в тройке на доске, но при этом почему тогда Бостон его не выбрал? Почему Golden State, имея пик на 6-7 позиций выше, да ладно, Харрисон Барнс. Харрисон Барнс это там второй Леброн Джеймс, как тогда писали, и так далее. Но почему Фестус и Зили? Почему не Дреймонд сразу? То есть тут очень реально много вопросов. И я думаю, что, конечно, без этой всей вот этой истории, которую ты пересказал с драфтом, не было бы того Дреймонда. То есть он, конечно, энергетический чувак, очень заряженный, но тот факт, что он знает имена всех игроков, которых выбрали перед ним, и способен их назвать прям вот так, это его настолько мотивировало, настолько зарядило, что он, ну, вот он сделал то, что он сделал. И мне понравилась шутка, которую я слышал в одном из подкастов, что да, Дреймонд Грин плохо защищает свою позицию, потому что он защищает ее всего 20% времени, а остальные 80% он защищает 4 других позиции, успевая страховать партнеров по всей площадке. Поэтому здесь, конечно,
и руководить ими.
Да, и руководить ими. Поэтому история Грина, она просто сумасшедшая. Действительно, очень удачный пик. И пик, который династию, по сути, ну, дополнил династию Golden State и сделал ее реальной.
Ну вот и с Батлером у них общее, это то, что их вот мотивирует эта вот недооценка. Ну, наверное, это у многих таких вот стилов, которых недооценили, это многих, ну так вот, подталкивает еще больше пахать и работать. Но у Грина конкретно у него вот такая, как бы он питается от негатива, и потому он не боится быть плохим парнем, как мы видели в НБА, то есть как из него очень усиленно делали плохого парня, и сейчас, наверное, делают, но его это только питает наоборот.
Ну, история о том, как Бостон почти застилил игрока, мне напоминает знаменитая футбольная история о том, как Арсен Венгер просматривает всех абсолютно игроков из будущих звезд, когда им было 16 лет, и почти их не подписал. Вот это вот мне реально напоминает. Ну, вообще, Дреймонд и Golden State — это такой идеальный союз, по сути, был максимально выгодный для обоих сторон. То есть, я не уверен, что Грин стал бы таким Грином без Golden State, точно так же, как и определенно Golden State не стал бы тем большой династией, собственно, без Грина, потому что, ну, все-таки все очень сложилось максимально хорошо. И даже то, что, по сути, то, что его выбрали 35-м пиком, а не 30-м, тоже сыграло очень большую роль, потому что пик первого раунда — это 2 плюс 2, это 4 года гарантированных. И, по сути, если бы Грин выходил на рынок свободных агентов в 2016 году, я не уверен, что был бы в этой команде, например, даже Кевин Дюрант. Или если бы он был, то Грин бы стоил гораздо дороже Golden State, чем он стоил последние годы, именно годы Дюранта, когда Golden State выиграл два чемпионства. То есть все так как-то очень красиво легло, и вообще, по сути, вся история Golden State – это история о том, как произошло несколько таких событий чисто по стечению обстоятельств. Но касаемо Грина как проспекта, у него на самом деле было очень много красных флагов. Здесь то, что он игрок энергетический, все-таки он отличается очень сильно от Джимми Батлера по своему характеру. Если Батлер это, допустим, человек, который во всех ситуациях работает и становится лучше, то Грин это очень сильно зависит от своей мотивации, от энергии. Очень часто в Michigan State он просто ленился и, по сути, не показывал того уровня, который от него требовалось. Ну и плюс, конечно, очень было трудно для него найти позицию. На самом деле в НБА, и то, что Golden State нашел, то, что он сам вписался в современный баскетбол и в современные реалии, это все очень круто, потому что, по сути, он выходил как то ли третий номер, очень слишком большой, и нескиллованный третий номер, то ли слишком маленький пятый номер, и по сути он мог очень легко пойти по пути тех людей, которых мы называли в нашем первом подкасте, Томаса Робинсона и подобных игроков. Но вот как-то так сложилось, что они нашли друг друга, и в итоге мы имеем человека, который все же больше всех, наверное, среди всех стилов изменил ландшафт лиги, потому что без него все было бы гораздо, ну, все было бы иначе.
Да, тут с этим сложно, в общем-то, спорить. Ну, тогда я возьму слово и верну нас немножко в 2014 драфт, о котором мы много говорили, о котором мы вот много бастов оттуда вымутили. Но и вот Никола Йокич, 41-й пик, большой-большой стил. Но мне кажется, что в первом раунде, в конце первого раунда был еще один большой стил, который, собственно, проявился, который не был вообще очевиден на тот момент, который проявился немножко позже, но который стал вот фундаментом большой команды Хьюстона. К Хьюстону можно по-разному относиться, но сложно спорить с тем, что это одна из самых успешных команд последних минимум 5 лет в NBA. И это вряд ли было бы возможно без Клинта Капеллы. 25-й пик драфта 2014, швейцарский центровой, который тогда выступал за французский Шалон, выпускник знаменитого Инсепа, то есть это такое интернат, что ли, если можно так сказать, в котором готовят игроков со всей Франции, собирают их в одном месте и там их выращивают. Ну вот Капелла не француз, Капелла швейцарец, но суть этого не изменила. И, в принципе, его выбрали вот на драфте, на драфте 2014 года выбрал Хьюстон. Это, кстати, один из редких пиков Хьюстона вообще, потому что Хьюстон, как мы знаем, в эпоху Дэрила Моури большинство своих пиков меняет. А Капелла все-таки был выбран, и в итоге он оказался фундаментальным просто игроком в этой всей конструкции с Джеймсом Харденом, с тогда еще Крисом Полом, с Эриком Гордоном, с Пиджеем Такером, со многими-многими другими. Капеллу Табу Сифалоша очень сильно подвинул в баскетбольную сторону, он был его кумиром, как оказалось. Потом Табу Сифалоша, кто не знает, тоже швейцарец. И выбрали тогда Рокетс его под 25-м пиком. Я помню, он проецировался, Капелла, на разных сайтах по-разному. Многие тогда, Draft Express достаточно удачно сел на этот поезд, они его ставили немножко повыше, говоря о том, что смотрите, куда движется лига. Есть моменты, которые намекают на то, что Капелла может быть полезен в изменившихся реалиях, но Капелла, по сути, кроме запредельного вингспана и защитного апсайда, у него реально сильных сторон-то, по сути, на момент выбора на драфте-то и не было. Штрафные он бросать не умел вообще, данковал не очень уверенно, ловил мяч в посту под кольцом не очень уверенно. Но вот этот защитный апсайд и огранка, которую он прошел в команде Rio Grande Valley Vipers, то есть команде D-лиги Хьюстона, они очень сильно ему помогли. Уже в первый же сезон Капелла вошел в первую защитную сборную сезона D-лиги. И вот как раз его был такой coming-out party, как говорят в Америке, это матч серии с Golden State, той самой, которую Golden State выиграли уверенно 4-1, но при этом он здорово показал себя на лимитированных отрезках. Потом Хьюстон расстался с Дуайтом Ховардом, и Капелло стал играть, играть, играть. Уже сразу же в одной из первых игр сезона 15-16 он сразу же записал на свой счет дабл-дабл первый, и понеслась. В принципе, потом уже Капеллу было не остановить, и сейчас мы знаем, что это очень ценный игрок с большим контрактом. После в сезоне 15-16 он играл 77 матчей, и после этого он не играл меньше 60. Он прорвался в ротацию. Прошлый сезон у него был лучшим по статистике. 16,6 плюс 12,7 плюс 1,5 блокшота. Ну и сложно переоценить важность Капеллы для Хьюстона на обеих частях площадки, потому что в защите это такой скрепляющий элемент. Вингспан, понимание того, как нужно двигаться, рим-протекшн. Ну а в нападении это та вот рим-ранен угроза современная, которую Хьюстон сумел рассмотреть в нем на момент выбора драфта, что не было очевидно ни в коем случае. Поэтому здесь, мне кажется, по 25-м пикам Моури и компания стиланули действительно и добыли себе игрока, который, ну, не франчайз, но важный элемент большой-большой команды.
Про Капеллу же вообще много писали и накануне этого драфта, ну, вот как-то и за год даже больше до него, да, он был вообще там в топ-10 во всех моках, а потом как-то упал, когда стало понятно, что...
Стали изучать больше, да. Была же с Гобером такая ситуация, понимаешь, была же, тогда же и Гобера хайпили, да, в 2013 году, что, мол, это там... такой там вингспан, такие ручища. А когда его стали разбирать, а потом еще Гобер на свою дурость приехал на комбайн. И тогда уже стало все понятно, что, ну, как бы это не совсем то, что продавали. Так же и с Капеллой было.
Ну, просто начали задавать, ну, как бы, вполне... как бы логично, да, начали спрашивать, а что ты, мальчик, вообще умеешь? И оказалось, что Капелла на тот момент не умел практически ничего. И потом шел другой вопрос. А за что тогда тебя брать в топ-10 и в лотерее? И все.
Ну, вообще, насколько важно, это все показывает и история с Габером, и с Капеллой, насколько важно попасть в правильную организацию, которая знает, зачем она, собственно, тебя берет. И на контрасте, вот как с Папаянисом, насколько важно не попасть в такую ситуацию, поскольку, ну, это, естественно... снижает гораздо шансы для вот таких игроков, которые приходят чисто с данными, но у которых есть огромный потенциал, и важно, чтобы этот потенциал раскрыли. Но вообще, Капелла мне на драфте казался, был в 2006 году такой проспект Сайер Сене, которого выбрали тоже внезапно в топ-10, и он абсолютно ничего не показал. Вот это тот пример, когда люди взяли человека, но не знают, что с ним делать. А здесь вот как-то все пошло по сценарию Хьюстона, и на самом деле сейчас вот то, что Капелла один из незаменимых игроков для Хьюстона, это очевидно. Но мне вот интересно, как вот дальше его карьера развьется, когда он покинет эту команду. Потому что сделает ли он, наоборот, шаг назад и является ли он игроком Хьюстона зависимым? Или же все же, наоборот, он сможет себя еще лучше проявить? Потому что мне кажется, что его мне было бы очень интересно посмотреть на его эффективность, если его будут задействовать в атаке больше. А в Хьюстоне у него все-таки таких возможностей нет. Он является чисто вспомогательным игроком. И сейчас он в некоторых играх вот напоминает больше даже Денниса Родмана. С вот этими его 25-очковыми подбора перформансами. Но это все, конечно, очень интересно.
Андрей, тогда к тебе еще раз вернемся. Твой второй пик, что Леша у нас уже по воркетику прошелся. Теперь твоя очередь.
Ну, здесь мы снова... как бы остаемся в такой в системе игроков с воркетиком, да, то есть, по сути, ну, в общем-то, все стилы, которые есть, это, скорее всего, и имеется в виду работа над собой и старание, как одна из главных причин, почему они стали именно такими. Этот человек, по сути, был одним из худших баскетболистов в семье, своей, потому что его братья получили приглашение от команд первого дивизиона колледжа, а он нет, потому что он не интересовался слишком баскетболом. Но, тем не менее, у него были выдающиеся данные, в своей стране он ему помогли раскрыться, и, по сути, в него поверили, и по сути, его открыли очень поздно. Есть еще такое понятие, как late bloomer. Наверное, late bloomer — это тот человек, у которого есть очень огромные шансы стать стилом, поскольку его не открыли вовремя, но это не означает, что и его время, по сути, еще должно прийти. Так вот, Паскаль Сиакам — это является одним из таких игроков, которых раскрыли очень поздно, но, тем не менее, на драфте его несколько недооценили, потому что, несмотря на то, что ему было 22 года на тот момент, все-таки по своей истории это все же был еще очень молодой, достаточно юный проспект. И поэтому неудивительно, что у Сиакама получилось. И опять же, Сиакам — это человек, который в первую очередь добился всего старанием над собой, плюс попав в очень такую благоприятную для него и максимально благоприятную для него ситуацию, потому что фактически одним из первых людей, которые его открыли, был, собственно, президент Торонто Рэпторс Масаи Ужири, который посетил тогда кемп в его родной стране Камеруне. И, по сути, был одним из первых, кто его реально открыл на, даже не на широкую аудиторию, а просто открыл, увидел его талант, увидел его какие-то впечатляющие данные. Вот. И поэтому, по сути, они его и вели в Торонто все это время. И когда был драфт 2016 года, неудивительно, что именно Торонто его задрафтовало, хотя, по сути, он был игроком уже достаточно возрастным. При этом были очень большие вопросы по тому, какая у него все же роль будет, поскольку он таким был в колледже прототипным четвертым номером, которых уже в НБА не особо стали ценить, поскольку, ну, баскетбол немного уходил в другую сторону, и он не казался тем человеком актуальным для нынешней игры. Однако вот старание над собой, в первую очередь хороший подход к делу и вообще вся ситуация благоволела к тому, что, по сути, Сиакам стал тем, кем он есть сейчас. А сейчас это, по сути, игрок с уникальными титулами, поскольку он и чемпион НБА, и самый прогрессирующий игрок сезона, и чемпион Д-лиги, и MVP финалов Д-лиги. Еще через 2 месяца он станет участником матча всех звезд. Поэтому, конечно, эта история очень такая интересная, опять же, мотивирующая. Опять же, мы говорим о игроке, который прогрессирует в таком вот уже не совсем юном возрасте, но, тем не менее, в свои 25 он сейчас является игроком, который и при этом имеет уже очень много опыта для того, чтобы играть на высоких статях. И при этом он все еще прогрессирует нереальными темпами. И, в принципе, можно сказать для него, что то, что он показывает, это не предел. И, по сути, Сиакам — это одна из, наверное, главных причин, почему вообще Д-лига, Г-лига может существовать в том нынешнем виде, потому что он, по сути, главный ее воспитанник, можно так сказать. И человек, который, по сути, показывает, что и через такие вот трущобы можно пробиться куда-то на самый высокий уровень.
Ну, это как Бен Симмонс каждый год у нас новичок года. То есть Сиакам будет каждый год most improved там. Но на самом деле это страшно, что он показывает в этом году. Вот он в этом году стал, ну, вообще в данный момент топ-3 игроком по эффективности атаки с лоу-поста, что вообще 2 года назад было сложно себе представить. И лучшие по атакам и с левой стороны из лоу-поста, то есть вообще в НБА.
Сложно что-то добавить к этому всему, потому что, ну, невероятный Сиакам прогресс сделал за эти несколько лет. Но тут Д-лига, да, и Д-лига, и правильная вообще ситуация, которой его окутали в Торонто, она очень сильно ему помогла. Но я думаю, что по Сиакаму мы еще не увидели, ну, не знаю, 70% максимум где-то увидели. То есть еще есть куда раскрываться ему, и есть куда расти, и есть чем нас удивить, наверное. Как-то так, мне кажется. Я тогда буду уже заканчивать своими пиками. Вернемся еще раз на несколько лет назад. Драфт 2015. Достаточно тоже интересный драфт имени Карла Энтони Таунса, Д'Анджело Рассела и Джалила Окафора. Кстати, да, вот Джалила Окафора нужно было бы упомянуть в контексте бастов, но тогда консенсусно все-таки Окафор был в топ-3, и хотя оно казалось, что оно идет не туда, наверное, все-таки стоило бы...
Ну, вот, я вот его, как-то... кажется, даже добавлял, но, возможно, это я добавлял в нашей беседе с Андреем, а в чат оно не перенеслось. Но ты прав, Окафор должен быть в списке бастов.
Ну, в общем, да. Ну, то еще один центровой, да, олдскульный центровой, которого нельзя было выбирать в 2015 году, видя, куда идет лига. Но об этом мы уже поговорили. Я вот как раз не классического бигмена возьму себе в позитивные пики. 32-й пик, драфт 2015, Монтрезл Харрелл, выпускник Луивилля, которого тогда выбрал Хьюстон, который, в принципе, был не совсем неочевидный выбор. Ну вот, второй раунд и второй раунд. То есть я помню Харрелла прекрасно в Луивилле, он как раз тогда заменил Горги Дженга в стартовой пятерке команды, ну и вообще в большой роли. Луивилля, Рико Питино тогда всегда были неплохие защитники, но Харрелл, в общем-то, ничем особым не выделялся. Он был такой энерджайзер, который прыгает много на подборы, который пытается бороться, у которого проклевывается моментами средний бросок, но ничего такого нету, чтобы его вот выбирать там в первом раунде, да, то есть скорее он логично упал на драфте до начала второго раунда, где его забрали Рокетс. И в Рокетс он провел два своих первых сезона в NBA, а потом стал частью знаменитого обмена Криса Пола. И вместе с Сэмом Деккером и прочими активами отправился в Клиперс в обмен на Криса Пола. И вот в Клиперс его рывок просто стал сумасшедшим, поразительным и абсолютно гениальным, потому что оказалось, что Монтрезл Харрелл со всей его энергией, со всеми его ограничениями, это просто у нас новый Амара Стодемайер, да? То есть это человек, который абсолютно феноменально проваливается под кольцо при пик-н-ролле, который знает углы, знает, когда нужно делать, как нужно забивать, и поразительно эффективен. То есть прошлый сезон, даже если мы посмотрим, у него 61,5% с поля, до этого даже 63% было, но тут объем вырос сумасшедший, минуты выросли на 9,3, аж 26,3 минут он сыграл в прошлом сезоне. Их связка с Лу Вильямсом стала реально убийственной связкой в этой NBA, хотя сложно, честно скажу, сложно было это заметить вот изначально в том профайле, который был у Харрелла на драфте. Но мы, опять же, возвращаемся к тому, что ситуация решает для игрока очень многое. И здесь Харрелл попал, вот даже в Хьюстоне не могли ему дать того объема времени и той роли, которую бы, наверное, ему хотелось. А в Клиперс это ему дали, и как вождь второй пятерки, один из вождей наряду с Лу Вильямсом, Монтрезл Харрелл раскрылся просто невероятно. Он станет свободным агентом грядущим летом. И мне даже страшно представить объемы контрактов, которые ему могут дать команды, которым очень нужны центровые, у которых есть деньги. Таких команд немного, но они есть. Поэтому Харрелл уверенно идет к своему успеху. И действительно хороший выбор. Не совсем стил на моем контексте в плане того, что все-таки его выбирала одна команда, а получила другая. И не факт, что Клиперс прямо-таки целились в Харрелла в этом обмене, но они его получили, они знали, как с ним работать, и сам он здорово прибавил в большинстве аспектов, поэтому для меня Монтрезл Харрелл 32-й пик драфта, отличный выбор и очень интересный товарищ.
Ну, еще один пример, как работа делает из обезьяны человека, наверное.
Ну, вообще, наверное...
Прекрасное резюме.
Вообще, наверное, Харрелл это лучший игрок НБА среди тех, кто ей максимально не подходит. И ему, мне кажется, нашли вот такую идеальную роль во втором юните. По сути, в первом юните у него, ну, недостаточно, скажем так, актуальности для сегодняшних реалий. Но во втором юните он просто на классе, просто на том, что он лучше в практически всех игроков второго юнита. А еще и с учетом, что это все, эта вся связка работает с Лу Вильямсом, который также является лучшим запасным игроком НБА последних, там, наверное, 7-8 лет. И это все идет к тому, что эта связка буквально разрывает, и они, по сути, нашли свое место. То есть, если я бы, наверное, на его месте не уходил бы из Клиперс, потому что ему нашли вот ту идеальную роль и ту идеальную... ну и вообще, зачем уходить из Клиперс, которые борются за чемпионство, при том, что у него есть реальные минуты. Вот как стартера, честно говоря, его не слишком воспринимаю. То есть на позиции стартового центра или на позиции тяжелого форварда, ну, как-то все это непонятно. А вот с Банки он просто может делать чудеса и может, по сути, делать разницу и позволять Клиперс за счет тех минут, которые он играет, добиваться очень большого результата.
Ну, кстати, вот ты очень хорошо сказал, что вот такие олдскульные игроки, они сейчас в основном оседают на банках, выходят со скамейки, и потому вот в тему нашего такого подкаста, еще и одного из прошлых, да, про любимых игроков, и те, кто ностальгирует по прошлым временам там нулевых, середины нулевых, то смотрите игру банок, и потому что там реально вот эти всякие Лу Вильямсы, которые решают в одно лицо, и Хареллы, которые похожи на Амары Стадемайеров, которые там данчат, борются, прям через заслон играют элитно, то вот, ну, это круто.
Ну, тогда мы закончили с основной программой. Назовем тех ребят, которых как бы honorable mention, но драфт 2013 мы здесь выделяем отдельным классом. Еще раз вас отправляем в наш летний редрафтовый подкаст, где мы внимательно и очень детально проговаривали, почему Янис Антетокумбо упал до 15-го пика. Или наоборот, даже скорее поднялся до 15-го пика. Почему его так выбрали и как так получилось, что он стал MVP лиги. Почему Руди Гобер, вот он точно упал до 27-го пика. И почему так, собственно, получилось. Поэтому драфт 2013 это такая интересная достаточно история. И мы ее проговаривали отдельно. Вот ребята, которых у нас мы вынесли еще в категорию стилы. Это Боян Богданович, 31-й пик своего драфта. Чендлер Парсонс, выбранный в 2014, если не ошибаюсь, или 2013 году по 38-м пикам. Крис Миддлтон, 39-й пик. Джош Ричардсон, 40-й пик своего драфта 2015. И Малькольм Брогдон, 36-й пик драфта 2016. Вот такие вот важные для нынешней НБА люди, ну, кроме Парсонса, хотя, как может быть не важен человек с контрактом 96-4?
Вот если, ну, он очень круто играл до контракта, потому и подписал такие, ну, как бы травмы уже убили, но он был очень крут вот в то время, как играл.
Давайте тогда коротко на каждом из этих пиков остановимся. Я вот напомню просто про Брогдона всем, что у него были травмы в Вирджинии. Вирджиния очень крутой, но хороший воркетик всегда. Ну, игроки Вирджинии, они умеют играть в баскетбол. Вот если их так объединить, да, одним понятием. То есть Джо Харрисы, Энтони Гиллы и так далее. Кайлы Гаи, Тай Джеробы и прочие люди, они умеют играть в баскетбол. Поэтому неудивительно, что Брогдон, в принципе, упал до 36-го выбора. Но мы видим, правильная ситуация и правильное окружение решают многие вопросы. Боян Богданович, ну, я бы не сказал, что это прям стил. Потому что он был-то как раз известен в Европе, он был крутым шутером, крутым скорером, но ему, видите, понадобилось время сначала, чтобы добраться в НБА. То есть он как раз пример того, как люди выигрывают от того, что позже приезжают в НБА, потому что он приехал в НБА уже сформированным игроком, реальной звездой Евролиги, и от этого очень круто выиграл.
Ну, вообще очень интересно, ну, для меня, наверное, такой... И номинация, наверное, Deep Steel, то есть очень глубокий игрок, это Айзея Томас. Все-таки игрок, который останется...
Но тут уже тяжело глубже.
Да, все-таки игрок, который останется навсегда в истории, как последний пик, который не просто играет, а играл на уровне матча всех звезд. Пусть он, его прайм как бы был недолгим, но тем не менее, вот этот сезон 2016-2017, в котором он забивал по 29 очков за игру, и я думаю, что он останется навсегда в сердцах болельщиков, в первую очередь, Бостона. Потому что там он, по сути, провел свои лучшие годы, хотя и в Сакраменто он был достаточно неплох, и в Фениксе что-то показывал. Но вот именно он стал одним из таких катализаторов превращения Бостона в такую... очень большую команду, которая, ну, одну из самых главных сил на Востоке. И, по сути, он один из главных виновников того, что это вообще случилось. И случилось весьма... Перестройка прошла быстро и достаточно внезапно быстро. Поэтому, конечно, Айзею Томаса нельзя не отметить. Ну, еще на этом же драфте 2011 года для меня был человек, который должен был стать стилом, но по каким-то вообще непонятным причинам этого не случилось. Это Кеннет Фарид. Потому что в первые три сезона он действительно выглядел как потенциальная суперзвезда НБА. Съездил на чемпионат мира, был там объективно лучшим игроком. Но потом что-то пошло не так, и до сих пор непонятно, почему у этого игрока ничего не получилось. Вполне возможно, что вот именно отсутствие старания и то, что баскетбол немного стал все-таки подальше от его непосредственных функций. Поэтому сейчас он находится без клуба уже достаточно какое-то длительное время.
И ты начал драфтовать его в фэнтези. Это тоже могло сыграть свою роль.
Да.
Я вот хотел бы добавить к фразе про Айзея Томаса, что он останется в сердцах болельщиков Бостона. Безусловно, это так. Очень яркий и эмоциональный сезон был для Айзея, особенно в серии с Чикаго первого раунда. Ну вот точно в чьем сердце он не останется, так это в сердце Дэнни Эйнджа. Потому что у Дэнни Эйнджа сердца нет. В общем, давайте тогда к фан-сегменту нашему перейдем, уже завершая подкаст. Все-таки десятилетие позади, но впереди новое десятилетие, впереди новые герои. И мы попытаемся сейчас вот назвать по одному, наверное, да, давайте игроку, может быть, по два, ну, коротко, как кто хочет и как кто считает, про которых мы будем вот говорить в контексте следующего десятилетия. Дай бог соберемся через 10 лет в той же компании и поговорим о стилах и бастах следующего десятилетия. Но все-таки давайте, все-таки вот раз ну, у нас не совсем не та граница, поэтому возьмем два последних драфта. 18-19. Не будем читерить с драфтом 20, потому что пока что он, да и непонятный он, пока что, мягко говоря, потому что все сломались дружно и не могут выйти на паркет. Давайте возьмем два последних драфта, 18-19, и по одному, может быть, по два игрока в эти номинации, стилы, басты. В общем, у кого какие идеи есть на этот счет?
Ну давайте я начну. Ну, мой главный баст из этих двух драфтов — это Кевин Нокс. Человек показал худшую эффективность в истории для топовых пиков в прошлом году. И на свой второй год в лиге он уже и не всегда в ротацию даже попадает. И плох в абсолютно всем, как мне кажется. Он не умеет ничего ни подбирать, ни бросать. В защите это дырища просто. Конечно, он попал в Никс, но все-таки даже и по меркам Никс он очень плох. И мне кажется, вот ну, если брать пики из топ-10 с последних двух драфтов, то это такой, ну, как бы самый главный, ну, такой баст.
Ну, я добавлю, я не знаю, пока, ну вот с Ноксом я, в принципе, согласен, пока что у него карьера идет вообще не в ту сторону. Я, наверное, все-таки постараюсь тут немножко читернуть, как бы, да, но мне кажется, что Дариус Гарланд не оправдает надежд, потому что то, что он показывает в Кливленде, ну, это, во-первых, не та команда, куда ему, наверное, нужно было попасть. Во-вторых, сам Гарланд скорее похож на человека, о котором боялись говорить вот какие-то такие вещи, чем надеялись на лучшее. Мне кажется, что Гарланд плох. Человек, который не забил ни одного данка в этом сезоне и не сделал ни одного перехвата. То есть атлетические ограничения, которых как бы у него вроде бы и не было, а тут они почему-то появились. Поэтому мне кажется, что вот пятый пик этого драфта, драфта 19, окажется в итоге таким себе бастом. Возможно, а возможно и не окажется. Дай бог, чтобы не оказался, но пока так.
Ну вот я за ним очень много наблюдаю в этом году. И первое впечатление о Гарланде — это то, что у него проблемы скорее не физические, а ментальные. А ментальные в том плане, что он боится играть сейчас. То есть он боится брать на себя, и вот это вот его чувство ответственности, оно его пока что подавляет, как и Колин Секстон, который игрок откровенно плохой, ну, как бы в данный момент. Может, он станет хорошим в будущем. Но вот Секстон не боится и не стесняется, а Гарланд как раз-таки очень такой стесняшка.
Андрей.
Ну вот, например, есть категория игроков, которые, они вроде бы как играют, но смысла в этом никакого нет. И, по сути, они не оправдывают то, ради чего их, собственно, брали. Вот таким игроком может стать Деандр Хантер. Потому что его брали как скрепляющего игрока защиты, в первую очередь, который должен был закрывать третьего номера, четвертого номера, и, в общем, добавлять Атланте такой вот монолитности и серьезности. Но по факту он, я не знаю, то ли Атланта его подавила всем этим своим хаосом и безответственностью, или же сам Хантер в плане защиты не настолько хорош, как все считали, но пока что действительно он действующий лучший защитный игрок студенческого баскетбола, пока абсолютно свои возможности и таланты, если они у него есть, не перенес в такой взрослый баскетбол, и по сути он выглядит так же, как один из тех игроков Атланты, которые не умеют защищаться, которым Нью-Йорк Никс может забить по 140 очков. Вот так. Но если говорить о драфте прошлом, я согласен полностью по Ноксу. Пока выглядит очень плохо и, наверное, безнадежно выглядит Джером Робинсон. Это 13-й пик прошлого драфта, потому что, ну, во-первых, сама ситуация для него не очень приятная. По крайней мере, в Клиперс он точно не станет важным игроком, потому что сейчас Клиперс просто не могут дать возможности, дать ему какого-то шанса. Возможно, в какой-нибудь команде попроще, в команде нижней части турнирной таблицы, где он окажется совсем скоро, возможно, ему удастся лучше себя проявить, но пока что, и с учетом, что Робинсон уже достаточно возрастной игрок, ему через 2 месяца будет 23 года, и в какой-то степени, ну, в плане безнадежности, наверное, пока выше всех среди лотерейных пиков последнего драфта. Ну и как-то веры нет в Майкла Портера, честно говоря, несмотря на то, что Денвер дает ему кредита доверия, Денвер пытается показать, что он незаменимый игрок в будущем, однако пока что ничего из Майкла Портера не получается, и даже при всех травмах, которые сейчас есть у Денвера, там, с Полом Милсапом, ну, вот как-то вот не получается у Портера стать более-менее важным игроком и зарабатывать какие-то хорошие, по крайней мере, минуты для себя.
Леш, твой стил.
Да, давайте начнем по поводу стилов. Мой стил — это Девонте Грэм с прошлого драфта, 34-й пик 2018 года. Причем пик был Атланты, который обменяли в Шарлотт. И Девонте Грэм в этом году, наверное, сделал наибольший прогресс среди всех игроков НБА, потому что сейчас он и не просто завоевал стартовую роль в Шарлотт, что было сделать объективно не так сложно, но и он реально проявляет себя как околозвезда уже. И по игровым качествам он очень мне похож лично и на Кембу Уокера. То есть они, по сути, обменяли Кембу Уокера, но Кемба Уокер никуда не уехал из Шарлотт. И вот и тут еще как бы забавно, да, что Грэм, ну, как бы его взяли пиком Атланты, и при этом, как мне кажется, он в этом году он не сильно уступает по уровню игры тому же Трею Янгу.
Вполне возможно, да. Грэм в этом году, конечно, один из главных претендентов на Most Improved Player, потому что показывает феноменальный уровень, на самом деле, и очень неожиданно, потому что андерсайз игрок, то, о чем
трехи
мы всегда...
Трехи наливает, страшно.
Да, да, и наливает, и пасует. Ну вот пасовые-то навыки у него всегда были, а вот с трехами и вообще с уверенностью были нюансы. Да, я согласен с Грэмом. Меня на самом деле, я вот тут очень много смотрел игроков, как бы, ну, пытаешься как-то выловить где-то какой-то апсайд, может быть, но сложно, сложно. Я вот на последних двух драфтах пока, ну, давайте, наверное, на Гоге Битадзе остановимся, потому что 18-й пик драфта 19-го года, мне кажется, что такой, вот у него как раз, у него, во-первых, очень высокий пол, который он уже успел показать на ограниченных минутах в Индиане, и мне кажется, что будет только лучше. С годами будет только лучше, и все, если с бросочком все срастется, то все будет хорошо, как бы, а таких глубоких стилов я не вижу. Ну и вообще, мне кажется, что главный стил двух последних драфтов — это Лука Дончич, ну тут как бы все очевидно, да, то есть люди за ним поднимаются, две команды мимо него проходят, и под третьим пиком, но когда ты под третьим пиком, имея пятый, выбираешь, исходно имея пятый, выбираешь будущего топ-3 игрока лиги, ну это, наверное, стил. А вот так вот поглубже, чтобы взять, наверное, да, кроме Девонте Грэма, И, возможно, я не знаю даже
Еще
кого.
Митчелл Робинсон.
Но Митчелл Робинсон пускай разберется сначала с командой со своей прекрасной, а потом
Вот,
уже...
может, Андрей нам о нем расскажет.
Да, но пока вот я не вижу глубоко таких жестких стилов на 18-19 драфте.
Ну, вообще, если брать вот самых, наверное, лучших на данный момент стилов вот именно с прошлых драфтов, то это больше или игроки более возрастные, более опытные, Девонте Грэм, Эрик Паскал, вот очень хороший в этом сезоне, Брэндон Кларк, но опять же он 21-й пик, Матис Тайбл, 20-й пик, ну это не совсем те стилы, которые там уровня Йокича или Миддлтона, вот, но, тем не менее это также очень интересные игроки. Лэндри Шеймет. Интересно, как вообще он сможет развиться в команде очень сильной, в команде контендере. Но по-прежнему есть вера вот именно Митчелла Робинсона, как самого апсайдового игрока последних 2 лет среди игроков 2-го раунда, потому что талант там на топ-10, это очевидно. Конечно, с командой ему немного не повезло, но вполне возможно, что вот во второй половине сезона он сможет себя проявить и в этом году. И если Никс все-таки смогут разобраться со своим менеджментом, со своим тренерским штабом, я думаю, что у Робинсона достаточно большие и хорошие шансы построить неплохую карьеру в Никс. Тем более, что нынешний главный тренер Нью-Йорк Никс, интерим Майк Миллер, он работал в фарме Никс, где достаточно много и успешного времени провел Митчелл Робинсон. Поэтому я думаю, что все должно быть у него нормально, и все те проблемы, которые у него были в начале сезона, они со временем уйдут, и как для 36-го выбора, это большая удача получить игрока именно с таким потенциалом. Ну и в последних играх, вот по сути, с тех пор, как изменился тренер, у Робинсона случился такой достаточно серьезный прорыв, он снова играет достаточно много, по-моему, вот сегодня в матче с Атлантой он сыграл вообще там, по-моему, 36 минут или что-то около того. И вообще он постепенно подбирается к показателю 30 минут за игру. Поэтому все у него должно быть в порядке. И списывать его точно.
29 он сыграл.
Да, и списывать его точно не нужно.
Но мы не будем списывать его. Понадеемся, что вообще все те люди, которых мы сегодня назвали будущими бастами, смогут таки выйти на правильный путь и будут радовать и болельщиков своих команд, и, возможно, даже нас в будущем десятилетии. Ну, а о лучших пиках уже ушедшего десятилетия, о тех, кто уже порадовал своих болельщиков своих команд и нас, мы поговорили более детально. Это был Спортхаб. Мы продолжаем итожить десятилетие. И получилось достаточно яркий у нас двухчастный подкаст. В общем, Алексей Борисовский, Андрей Глаченко, ребят, спасибо вам.
И тебе спасибо, Саш. Всем хотелось бы все-таки пожелать, чтобы ваши команды брали больше стилов, а не бастов.
Всем спасибо и смотрите НБА, потому что, в принципе, сейчас вот именно на драфтах Bust и Steal — это одна из самых таких интересных и ну, необычных тем, которые и такой очень дают очень хорошие инфоповоды, потому что в этом всегда очень интересно копаться, интересно, как это все сможет спроектироваться на будущее, и вообще будет интересно посмотреть, кто же в 20-х годах станет новым там Табитом, новым Беннетом, а кто сможет стать новым Янисом или Йокичем.
Но будем наблюдать за этим. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Поддерживайте нас на Патреоне, где, я думаю, уже скоро мы начнем наш традиционный драфт каверидж. Вот как раз будем разбираться, где Табиты, а где Янисы. В общем, еще раз всем спасибо. Александр Прошут, Андрей Гладченко, Алексей Борисовский, Спортхаб. Всем пока.